Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: китайские тарифы для российской нефти по дальневосточному трубопроводу. Сможет ли Португалия, оказавшаяся в долговом кризисе, обойтись без финансовой помощи Евросоюза? Получат ли регионы России право вводить сухой закон? Гипермаркеты и другие современные форматы розничной торговли на российском рынке. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» могут обратиться в лондонский суд по поводу спора, возникшего в связи с экспортом российской нефти в Китай по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан», сообщает агентство «Интерфакс». Согласно действующему контракту с китайской государственной нефтегазовой корпорацией CNPC, в период до 2030 года «Роснефть» и «Транснефть» должны поставлять на рынок Китая по 15 миллионов тонн нефти ежегодно в обмен на предоставленный им в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года, причем в текущем году тариф на транспортировку сырья до этой точки установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, и стала первой причиной спора.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что суть конфликта между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Он предполагает, что в процессе подготовки соглашения стороны просто недостаточно внимательно отнеслись к этому вопросу.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, воспользовавшись нечеткостью формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. С начала 2011 года, по данным агентства «Интерфакс», объем недоплаты уже составил 95 миллионов долларов, или около 6% от суммы, на которую рассчитывала российская сторона, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса, пока по имеющейся информации, средств массовой информации, она не является столь значительной. Речь идет там о нескольких десятках миллионов долларов с начала года. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта не выгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской стороны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Не исключено, что нынешний корпоративный спор может быть вынесен на межправительственный уровень. А Китай тем временем, по данным агентства «Интерфакс», уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставок нефти по ВСТО – до 30 миллионов тонн в год.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило во вторник о снижении на одну ступень суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Теперь, по версии этого агентства, рейтинг Португалии оказался на самом низком уровне инвестиционной категории, тогда как рейтинг Греции опустился еще ниже в категории неинвестиционной. На прошлой неделе другое агентство, Moody's, снизило суверенный рейтинг Португалии сразу на две ступени, когда парламент страны отверг представленный правительством проект программы жесткой экономии государственных расходов и сокращения накопленного долга, после чего премьер-министр подал в отставку. Тем не менее, буквально на следующий день на саммите Европейского Союза в Брюсселе он заявил, что страна все же сможет обойтись без финансовой помощи ЕС. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Андреас Реас.
Португалия действительно оказалась в очень непростой ситуации. По моим расчетам, если учесть все предстоящие и предполагаемые меры экономии государственных расходов, а также повышение налогов, то общая сумма превысит 4% годового объема экономики. Это невероятная нагрузка для страны. Но я все же полагаю, что в обозримом будущем Португалии удастся восстановить доверие к своей финансовой системе. Ведь главная проблема страны – отсутствие доверия финансовых рынков к португальской экономике. Хотя, если объективно оценить ее фундаментальные факторы, то можно предположить, как мне представляется, что Португалия в состоянии справиться с кризисом и без финансовой помощи Евросоюза. За последние 10-15 лет стране порой приходилось обслуживать и гораздо большие долги, но о кризисе или о зарубежной финансовой помощи тогда не было и речи.
Здесь, видимо, следует добавить, что новые заемные средства, весьма дешевые и потому доступные еще 3 года назад, теперь стали куда менее доступными, особенно для стран, платежеспособность которых в ближайшем будущем вызывает сомнения участников финансовых рынков. Стоимость новых заимствований Португалии на долговых рынках повысилась на прошлой неделе до рекордных уровней за всю 12-летнюю историю еврозоны. Многие европейские эксперты прогнозируют, что Португалия будет вынуждена теперь обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией. Из Франкфурта руководитель исследовательского отдела Commerzbank Райнер Гунтерман.
Действительно, после этих событий конъюнктура на финансовых рынках для Португалии значительно ухудшилась. Тем не менее, я не исключаю, что если новому правительству удастся добиться принятия программы антикризисных мер, то эта конъюнктура может для Португалии улучшиться. Хотя окончательно развеять сомнения рынков вряд ли удастся. Этим и объясняется, почему стоимость новых заимствований сроком на 5 лет повысилась для Португалии почти до 9% годовых, а для 10-летних португальских облигаций она превысила 8%. То есть в целом финансовые рынки пока весьма скептически оценивают возможности Португалии сбалансировать в обозримом будущем свои финансы.
Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов евро. В целом 9,5 миллиардов евро, то есть почти 7% общего объема португальской экономики в прошлом году. По вашим оценкам, остается ли у страны некий третий выход, как выполнить эти обязательства, кроме двух первых, а именно либо продолжать занимать на долговых рынках, либо запросить Европейский Союз об экстренной финансовой помощи? Ведь, условно говоря, финансовые рынки не будут ждать, пока в Португалии пройдут парламентские выборы и возникший политический кризис как-то разрешится. Райнер Гундерман, Коммерцбанк.
Мы полагаем, что Португалия за счет некоторых своих резервов может справиться с апрельскими выплатами. Другое дело платежи, предстоящие стране в июне. Здесь действительно есть большие сомнения. И если они подтвердятся, то Португалия фактически оказывается на пороге дефолта. В таком случае было бы логично, если, конечно, Португалия об этом попросит, прибегнуть к финансовой помощи Европейского Союза, ибо других источников у страны просто не остается.
В прошлом году и Греция, и Ирландия всеми силами пытались удержаться от обращения к Европейскому Союзу за финансовой помощью, но ровно до тех пор, пока обе страны не оказались фактически в шаге от вынужденного объявления ими дефолта, то есть неспособности выполнять текущие обязательства по своим накопленным долгам. Причем в канун их обращения к Евросоюзу проценты, запрашиваемые финансовыми рынками по новым гособлигациям как Греции, так и Ирландии, были заметно ниже, чем сегодня по гособлигациям Португалии. По вашим представлениям, насколько высок уже сегодня риск португальского дефолта и, соответственно, вероятность того, что Португалия просто вынуждена будет обратиться к ЕС за финансовой помощью? Андреас Реас, банк Юникредит, Мюнхен.
На мой взгляд, все разговоры о возможном дефолте Португалии сильно преувеличены. Да, ее общий накопленный государственный долг составляет почти 80% от ВВП, а португальской экономике остро необходимы структурные реформы. Да, ее рост сильно замедлился, и в этом году страна, вероятно, столкнется с рецессией. Но у других стран уровень накопленного долга может быть значительно выше. Например, даже средний долговой уровень для стран еврозоны выше, чем в Португалии. Сам по себе такой долг еще не влечет за собой автоматические банкротства государства.
Райнер Гунтерман, Коммерцбанк.
И вероятность, и риск того, что Португалии придется обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью, весьма велики. За последние недели ее суверенные кредитные рейтинги снижались уже несколько раз. Все это сильно ослабляет позиции страны на долговых рынках. Поэтому я не исключаю, что в течение ближайших месяцев, а может быть даже недель, то, чего мы все опасаемся, вполне может произойти.
В среду, 30 марта, запрашиваемая долговыми рынками доходность по десятилетним гособлигациям Португалии превысила 8%. Причем уже почти два месяца подряд она не опускается ниже 7%. Эксперты подсчитали, что с такими уровнями заимствований Греция и Ирландия смогли продержаться в прошлом году лишь 3-4 недели, после чего обе страны официально обратились к Евросоюзу за финансовой помощью. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Получат ли регионы России право вводить сухой закон? Гипермаркеты и другие современные форматы розничной торговли на российском рынке.
Президент Дмитрий Медведев представил Государственной Думе свои замечания к поправкам закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, принятым Палатой в первом чтении в конце февраля. Впервые воспользовавшись таким правом, он предложил депутатам уточнить, а в некоторых случаях еще более ужесточить, новые антиалкогольные инициативы властей. До сих пор политика государства в этой сфере касалась лишь крепких спиртных напитков и была связана с ограничением времени их продажи, а также с установлением минимальных цен, что, как считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, является недостаточным.
Крайне либеральное регулирование оборота алкогольной продукции в нашей стране и табачной. 18 литров данные 2008 года, 15 литров данные 2009 года и 80% этого алкоголя алкоголя, это водка. Минимальная цена на водку, которая сейчас чуть меньше 100 рублей, это полумера, не оказывающая никакого воздействия на объем употребления данного продукта, потому что реально водка должна стоить в районе 250 рублей, чтобы цена бутылки водки была ощутима для покупателя.
Законопроект редакции депутата, в частности, запрещает розничную продажу алкоголя крепостью более 5 градусов, в том числе и пива, в любых магазинах в ночное время и полностью в нестационарных торговых точках, а также вводит акцизные марки на слабоалкогольную продукцию крепостью более 7 градусов. Однако глава государства считает предложенные меры недостаточными для снижения масштабов потребления спиртных напитков и пива, особенно среди молодежи. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Из наиболее как-то серьезных, ну что можно выделить? Ну, например, право, позволяющее субъектам Российской Федерации запрещать продажу алкогольной продукции. То есть фактически это введение территориальных сухих законов. Это вопрос очень серьезный. Дело в том, что у нас губернаторы не избираются, а назначаются фактически президентом. Поэтому их желание подтвердить свои верноподданнические чувства может спровоцировать принятие таких мер в ряде регионов. На самом деле, конечно, это несерьезно. Вполне достаточно каких-то ночных запретов, там, дневных ограничений. Но, если такое право субъектам предоставят, то должен быть одновременно в данном же законопроекте предусмотрен и механизм введения. То есть до того, как исполнительная власть и законодательная соберутся вводить такое, должен быть проведен, видимо, референдум на территории. То есть должны посоветоваться с населением именно в форме референдума.
Полный запрет на торговлю алкоголя предполагается сделать бессрочным, или такие ограничения все-таки будут вводиться на определенные дни, праздники или выходные, например?
Здесь-то как раз я так и понимаю, что президент требует вот это уточнить, все моменты, потому что, например, что значит ограничение, то есть здесь может быть полное ограничение, запрет, или действительно на какие-то праздничные выходные дни, хотя тоже нелогично. Все ограничительные меры, они же не снижают потребность человека в алкоголе, вот в чем беда. А снизить потребность можно, дав ему новое качество жизни, новый уровень жизни, социалку, возможность заработать на жилье, уровень зарплаты и прочее, и прочее.
В России определенно прослеживается политика на все большее ужесточение антиалкогольного законодательства. Насколько последовательными, на ваш взгляд, являются действия властей?
Логики определенной нет никакой, по одной простой причине. Что вы сейчас не приняли, все может быть похоронено акцизной реформой господина Кудрина, который предлагает резкое повышение цен на водку и ликеро-водочные изделия в России. Беда этой реформы в следующем. И сегодня в России алкоголь относительно минимальных и средних зарплат в 5-6 раз дороже, чем в Западной Европе, чем в основной части Восточной Европы, чем в Соединенных Штатах и других странах. Сегодня пытаются убедить вообще всех, что мы живем плохо, потому что мы много пьем. Пьем мы много, потому что алкоголь абсолютно доступен по цене. Так вот, на самом деле, он не абсолютно доступен. Он является самым дорогим в мире среди развитых стран в России. Он в 5-6 раз дороже. То есть у нас, в принципе, нет алкоголя легального для бедных.
Но давайте вернемся к предложению министра финансов. Очевидно, что с точки зрения наполнения бюджета, его идея о повышении акцизов на алкоголь вполне разумны.
Я понимаю господина Кудрина. Деньги в России заканчиваются. Он об этом предупреждал еще год назад. Необходимы внешние заимствования. Инвестиционных потоков мощных, которые ожидались, и сколько мероприятий проводилось и в России, и за рубежом, инвестиционных конференций с участием и президента, и премьера, не дали ничего. Отток денег усиливался в прошлом году, в этом году продолжает усиливаться. То есть в российскую экономику западные деньги не льются. Одним из условий доступа к деньгам западных финансовых институтов – ужесточение социальной политики. Но у нас и так вот минимум минимальные зарплаты копейки, то есть, в принципе, можно показать на пальцах, что они у нас и так ужесточены. А одно из важных условий – это резкий рост ставок акцизов. Вот я так думаю, что господин Кудрин именно поэтому предлагает свои вот эти вещи, чтобы получить все-таки деньги к западным деньгам. В результате у нас и 90% заводов может закрыться, водочных, легальных, и в легальном обороте останется только 10% продукции в 2014 году и так далее, и так далее. То есть акцизная реформа господина Кудрина может похоронить вообще все, что в этом законопроекте. И он станет просто ненужным.
Но в этом случае большая часть алкогольного рынка перейдет на нелегальное положение.
Да, фактически, причем не просто нелегальное, а в основном подпольно-суррогатно нелегальное, я бы так его назвал, или альтернативный рынок. Мы не арабы, у нас люди бунтовать не будут по поводу таких узких цен. Просто мы спокойно перейдем на самообслуживание. Массово начнется самогоноварение, именно самогоноварение. Это наиболее все-таки безопасный путь. Причем я думаю, что это будет организовано примерно так, семейно-кустовым способом. Ну, будут, может быть, там 30, там 40 семей как-то консолидироваться. Это будет гораздо мощнее движение, чем в 85-89 годах по одной простой причине. Тогда алкоголь был по цене доступен, но физически недоступен. То есть это был полусухой закон, просто был ограничен доступ, его просто было мало, поэтому гнали самогон. Сейчас алкоголь будет свободно продаваться везде, но он будет слишком дорог. И поэтому гораздо выгоднее и интереснее людям будет гнать самогон и делать собственные настойки. Это будет полет творчества, креатива, это будет интереснейшее время.
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании Nielsen. Тем не менее, отмечают эксперты, доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли в ближайшем будущем вряд ли превысит долю супермаркетов, за исключением, может быть, лишь самых крупных городов. В 2004 году в России насчитывали 61 магазин формата гипермаркета, а к концу 2010 года уже 318. Эти данные компании Nielsen не учитывают магазины формата Cash & Carry. Но какова в целом доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли, если сравнивать их с супермаркетами и так называемыми магазинами у дома или магазинами шаговой доступности? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Соглашусь, что гипермаркеты очень сильно росли последние 5 лет. В 2005 году доля гипермаркетов всего лишь была 3%. Сейчас мы оцениваем, что доля гипермаркетов примерно 10%. Магазин у дома все равно является основным форматом. Примерно 1/3 рынка остается у них. И если мы говорим про супермаркеты, мы подсчитываем где-то примерно 14-15% доля всего рынка приходится на супермаркеты.
Еще 10-12 лет назад до 70% всей розничной торговли в России приходилось на так называемые неорганизованные ее формы. Всевозможные рынки, торговые павильоны и киоски. С тех пор их доля сократилась в разы, прежде всего за счет роста сетей магазинов современных форматов, но по-прежнему составляет около 30% рынка. Виктория Гранкина.
Сами рынки без киосков еще в 2005 году доля рынков была примерно 20%, а киосков была 15%. Соответственно, доля неорганизованной торговли еще в 2005 году была 36%. Сейчас же у рынков остается примерно 16%, и у киосков павильонов остается примерно 13%. Соответственно, доля и рынков, и киосков очень сильно упала за последние 5-10 лет.
Гипермаркеты – один из самых крупных форматов современной розничной торговли. Чтобы построить такой центр, нужны большие свободные площади, как для самого магазина, так и для огромных парковок вокруг него. В черте городов таких свободных площадок, как правило, немного. Поэтому во многих странах мира гипермаркеты строят в основном либо на окраине городов, либо даже в ближайшем пригороде. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
Гипермаркет, как формат крупного магазина с точки зрения расположения все-таки прежде всего нацелен на городских жителей. Но с точки зрения доступности, естественно, часть покупателей приходится и на загородных потребителей. Но в целом гипермаркет, естественно, строится с целью обслуживать городских потребителей.
Из современных форматов розничной торговли наибольший темп роста демонстрируют сегодня относительно небольшие супермаркеты, отмечают эксперты аналитической компании Nielsen. Доля супермаркетов, по оценкам инвестиционной компании «Тройка Диалог», сегодня почти в 1.5 раза превышает долю гипермаркетов на российском рынке розничной торговли – 14-15% и 10% соответственно. Но можно ли предположить, что через какое-то время эти доли могут сравняться? Или даже доля гипермаркетов может оказаться больше? Виктория Гранкина, компания «Тройка Диалог».
Мы ожидаем, что гипермаркеты будут расти. Мы видим довольно-таки агрессивную динамику компаний «Магнит», «X5 Retail Group» и «ОК», которые активно развивают этот формат, но доля супермаркета все равно останется высокой. Единственное, что здесь надо иметь в виду, грань между супермаркетами и гипермаркетами немножко стирается. Почему? Почему? Потому что раньше традиционно гипермаркеты были больше 5000 квадратных метров, а сейчас мы видим, что некоторые сети открывают более маленькие гипермаркеты, называют их гипермаркеты, которые, в принципе, должны быть квалифицированы как супермаркеты, площадь которых составляет меньше 5000 квадратных метров.
Но, скажем, в течение 5 лет как может измениться доля гипермаркетов и супермаркетов на российском рынке розничной торговли в целом, по вашим прогнозам?
Мы ожидаем, что доля гипермаркетов будет расти примерно на 1% каждый год, и, скорее всего, к концу 2015 года будет где-то 13-14%, а доля супермаркетов останется на уровне 16%.
Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
На рынке обычно существует 3 формата магазинов. Это гипермаркет, супермаркет и магазин шаговой доступности, так называемый convenience stores. И во всех этих 3 сегментах мы наблюдаем достаточно активный рост. Гипермаркетам сложнее развиваться с точки зрения того, что существуют определенные ограничения, определенные требования по недвижимости, по объему площадей, которые необходимо найти для строительства гипермаркетов. В этом плане по количеству магазинов рост по супермаркетам, он, естественно, выше. Но думаю, что в долгосрочном будущем гипермаркет все-таки займет основное место, по крайней мере, в Москве. В других городах ситуация может быть иначе, но, по крайней мере, в Москве и московском регионе, наверное, основной, наиболее массовый формат магазина – это будет гипермаркет.
Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании «Нильсон». Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.